Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории», и с вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы начинаем серию подкастов об отношениях президентов Соединенных Штатов с Советским Союзом. И, наверное, начнем с того президента, при котором, собственно, Советский Союз зародился, с Вудро Вильсона, так?
Да, совершенно верно. Это потрясающе интересная история, потому что так вот получилось, что Вильсон был большим сторонником самоопределения наций, правда, не всех и далеко не всех. Черным и желтым народам он подобного права не считал правильным предоставлять. А вот что касается Европы, безусловно. Но вот Октябрьская революция встретила его внутреннее сопротивление, протесты и неприятия. Здесь очень интересно время принятия решений, потому что после того, как к власти в России пришло временное правительство, это был март 1917 года, США оказались первым государством мира, которое его признали, которое сочли правильным поддерживать новую власть России, которую считали правильным, потому что отношение к царизму, к царской России в США было в целом очень негативным. Россию считали такой реакционной, плохо управляемой, очень коррумпированной страной, которая подавляет религиозные и национальные меньшинства, чему способствовало огромное количество иммигрантов из Российской империи, которые переселялись в США и рассказывали очень неприятные вещи о том, что, как с ними обращались на родине. И к власти пришло временное правительство, и тот же самый Вудро Вильсон, президент США, был очень настроен на сотрудничество. Тем более, чуть позже США вступили в Первую мировую войну, Россия и Соединенные Штаты внезапно оказались военными союзниками. И Вильсон отправил своего госсекретаря в Россию договариваться о том, чем США могут помочь российской армии, российской экономике, которые испытывали очень большие проблемы. И, в частности, США пообещали помочь улучшить работу железных дорог.
Но вообще, насколько я понимаю, некоторые исследователи даже считают, что Вильсон начал первую холодную войну. То есть холодная война, ее первая волна была еще до того, как принято считать.
Здесь была как бы международная холодная война, потому что потом произошел Октябрьский переворот или Октябрьская революция, и то, и другое верно. К власти пришли большевики, и то, что они начали делать в США и во всех других странах мира, вызвало, ну, мягко говоря, недоумение и ужас. Тут надо объяснить, что, во-первых, ну, конечно, военный переворот – это свержение имеющихся институтов власти, надо сказать, ну, практически полностью демократически выбранных, разгон учредительного собрания, на которое возлагались большие надежды, начало политического террора. И что касается США, то большевики отказались обслуживать и выплачивать долги, которые предыдущие правительства России брали у США, то есть это кредиты и поставки всяких материалов, оружия и так далее и тому подобное. Была конфискована собственность американских граждан, американских компаний на территории России, подконтрольной большевикам. Ну и собственно, была начата организована атака на религию, что верующее руководство Соединенных Штатов и подавляющее большинство американцев очень серьезно к религии относилось, просто принять не могли. И США, как и все практически остальные страны, кроме Германии, которые сходились в состоянии войны с государствами Антанты, этот режим не признали. Большевиков вполне заслуженно считали агентами германской разведки, что частично соответствовало истине, потому что уже доказано, что Германия помогала большевикам прийти к власти и, во всяком случае, очень щедро их финансировала.
Поэтому, например... Я хочу процитировать того же Вудро Вильсона. Он назвал большевиков жестокими и безжалостными, навязывавшими свою идеологию массам, и говорил: быть учеником Ленина значит быть последователем мрака, хаоса и беспорядка. И писал в меморандуме о непризнании большевистского правительства, Вильсон писал: «Существующий в России режим основан на отрицании всех принципов, которые лежат в основе гармоничных отношений стран или людей. Нет ни веры, ни доверия, ни уважения». Ну вот, собственно, поэтому некоторые исследователи считают, что тогда и началась Первая холодная война.
Да, вот тогда американский посол, не только он, покинул Петроград и даже не поехал в Москву, а поехал в Вологду, где вот несколько послов и сидели последующие годы. И дальше возникла известная коллизия под названием «Американская интервенция в России», про которую все знают, но мало кто знает детали. Американские войска появились в двух точках. Они появились на севере России, и они появились во Владивостоке. В обоих случаях это были относительно небольшие силы. То есть на севере это был полк, на Дальнем Востоке это было чуть больше. И причин, по которым они там оказались, с точки зрения США, было достаточно много, но не было ни одной из них убедительной. Потому что командиры этих формирований толком не понимали, что им делать. Они не получили вообще серьезных инструкций относительно, каковы цели их пребывания на территории России. Ну, во-первых, в Мурманске, в Архангельске скопилось огромное количество военных грузов, которые в том числе и США доставлялись тогда временному правительству, то есть союзнику Соединенных Штатов по Первой мировой войне. Большевики прекратили военные действия, заключили мирный договор с центральными державами, с Германией, Австро-Венгрией и Турцией. И Германия в значительной степени, как считалось со стороны, контролировала то, что делали большевики. И союзники серьезно опасались, что вот это огромное количество военных материалов, в которых Германия очень нуждалась, будут эти Германии захвачены либо переданы большевиками. Причем подавляющее большинство этих грузов России не были оплачены. То есть это было, условно говоря, иностранное имущество, которое иностранцы решили защитить от захвата враждебным государством. Кроме того, второй задачей было, естественно, как-то поддержание хоть какого-то порядка. То есть вот если вы смотрели какие-то фильмы о том, как устанавливался революционный порядок, советские фильмы, то, как правило, они исключительно лживы. Туда, где приходили большевики, начинались страшные беззакония, массовые убийства, грабежи и прочее насилие. И во Владивостоке, и на русском севере городское население и значительная часть сельского населения приветствовало появление иностранных войск, потому что они были хоть какой-то гарантией порядка и безопасности. То есть это хорошо известно и хорошо описано. Кроме того, Советская Россия решила разрешить выход из страны чехословацкого корпуса, так называемого. То есть во время Первой мировой войны Чехия и Словакия, которые были славянами и очень сочувствовали России, что сейчас, наверное, в значительной степени исчезло, они дезертировали массово из австро-венгерской армии, из них формировали воинские части. И вот большое количество этих чехословаков, это было несколько тысяч человек, даже несколько десятков тысяч человек оказались на территории России, революционные, которые они не испытывали уже никаких особых чувств, они пытались эвакуироваться. Кстати, среди вот этих чехословаков был знаменитый, замечательный писатель Гашек, который написал «Браво солдата Швейка». Было принято решение разрешить вот этим эшелонам проследовать во Владивосток для того, чтобы, соответственно, погрузиться на британские и французские корабли и быть доставленным в Чехословакию. Государство только создавалось тогда. И чехословаки сталкивались с большими препятствиями со стороны большевиков, а их большевиков очень не любили, они де-факто приняли участие в гражданской войне на стороне белых, но они так упорно пробивались на Дальний Восток, и вот американским войскам на Дальнем Востоке была поставлена задача вот обеспечить их спокойную погрузку на корабли. И на севере, и на Дальнем Востоке возникла очень странная ситуация, потому что вот на севере американцы участвовали в войне фактически на стороне белых, а на Дальнем Востоке американцы старались соблюдать какой-то нейтралитет и даже скорее сотрудничали с красными партизанами, с большевиками для того, чтобы, во-первых, обезопасить себя, во-вторых, добиться выполнения этих самых задач по выводу чехословаков, потому что командиру американцев совершенно не нравились лидеры белого движения, особенно атаман Семенов, который там прославился совершенно страшными проявлениями садизма. Вообще такой странный был человек. То есть воинские части одного государства в двух частях России действовали совершенно по разного. Тут еще был один забавный фактор, что на север был переброшен полк, большинство солдат которого составляли поляки. Этнические поляки, которые эмигрировали в США и, соответственно, поступили на службу в американскую армию, которые очень не любили русских. То есть вот тут факт русофобии, возможно, сыграл какую-то роль. Американские солдаты на севере действовали намного хуже, чем американские солдаты на Дальнем Востоке. Ну, в общем, произошла вот эта история, и которые, естественно, в России не забыли, а в США они склонны забывать. Я бы хотел подчеркнуть очень важный момент, что это не была попытка присоединения к Соединенным Штатам условного Мурманска или Владивостока. Это не была не попытка военной оккупации. Это была какая-то временная операция с неясными целями. И, на мой взгляд, совершенно неоправданное и достаточно глупое решение президента Вудро Вильсона.
Ну вот мы поговорили о Вудро Вильсоне. А что насчет его последователя Гардинга? Я так понимаю, что ему тоже пришлось принимать какие-то решения, связанные с отношениями с Советским Союзом. В частности, именно на его правление пришелся голод в Поволжье, когда советское правительство обратилось за помощью, и Конгресс США отреагировал на это обращение большевиков, сказав, что Америка не может оставаться глухой к такому обращению. И, в общем, мы не забываем традиции русской дружбы, было сказано в этом тексте.
Тут очень интересный момент. Американское государство сыграло определенную роль в помощи населению. То есть очень подчеркивалось, что помощь оказывается не государству, не большевикам, а населению России. То есть простым жителям страны, которые могли исповедовать самые разные политические взгляды. Была организована АРА. Очень известно, вот даже там в рассказах Булгакова можно встретить это упоминание, American Relief Association, это был такой вот конгломерат благотворительных организаций, которые действовали при поддержке косвенной государственных структур США, которые занимались огромными гуманитарными программами на территории бывшей Российской империи. То есть они, естественно, привозили продовольствие и спасли, не меньше нескольких миллионов человек от голодной смерти. Это известно, потому что то, что творилось в Поволжье, это страшная ситуация. То есть страна была и так разорена мировой гражданской войной с всеми вот этими переворотами и ужасами. Плюс добавились неурожаи. Люди действительно падали и умирали с голоду.
Надо сказать, что действительно они разделяли. Вот в обращении, которое я упомянула, было четко сказано, что Америка не признает правительство России, не потерпит пропаганды, исходящие оттуда, но, тем не менее, глубоко сочувствуют русскому народу, оказавшемуся в трудном положении.
Совершенно верно. То есть это давняя замечательная традиция американской гуманитарной помощи. Ну, например, намного менее известно, что американские специалисты наладили систему водопровода и канализации Петрограда. То есть она, система была полностью уничтожена и забыта, потому что за ней никто не ухаживал все эти годы. И вот американцы первыми в Российской империи, то есть я подчеркну, в Российской империи, на всей вот этой территории бывшей империи, которая уже перестала быть, они начали хлорировать воду для того, чтобы сделать ее безопасной для питья, потому что в Петрограде и в других крупных городах тогда бушевали эпидемии холеры, тифа и других желудочно-кишечных заболеваний. То есть воду пить из-под крана было невозможно, а кипятить ее было, по большому счету, не на чем, потому что был очень ограниченный подвоз топлива, керосина не было, угля не было, то есть все было разрушено. Вот американцы наладили вот эти очистные сооружения, они начали хлорировать воду, и за что, в принципе, поплатились тем, что об этом никто не помнит, по большому счету. То есть это была масштабная организация помощи. Но, опять же, США максимально четко дистанцировались от правительства большевиков. Почему? Потому что в Москве очень активно руководили действиями американских коммунистических партий. Тогда их было несколько, потом они начали сливаться, и они постепенно превратились в политический рычаг Москвы. И тогда еще теория мировой революции была совершенно свежая, и советская Россия, совершенно разоренная, не имевшая особых сил для поддержания собственного населения, она активно помогала леворадикалам по всему миру, пытаясь ускорить мировую революцию, в том числе это делалось и в Соединенных Штатах. В США тогда к действиям такого рода относились исключительно негативно, и тогда вот вновь образованное Федеральное бюро расследований начало очень активно заниматься коммунистами. Но впоследствии, как, опять же, хорошо описано, многие активисты коммунистического движения США стали агентами советской разведки. И, в частности, приняли участие в краже американских ядерных секретов. Но это уже позже.
Это уже отдельная история.
Да.
Вы сказали только что об испытании, которое выпало на долю советских людей. О голоде в Поволжье мы говорили. А через несколько лет огромное испытание выпало на долю американцев. Началась Великая депрессия. И вот как во время Великой депрессии складывались отношения Соединенных Штатов и Советского Союза?
До начала 30-х годов дипотношений не было, но в США действовало несколько советских организаций. Одна из них наиболее известная – Дамторг, американская торговля, которая закупала огромное количество техники и машин для советской России. Там все эти вот тракторы «Фордзоны», которые, наверное, звучат регулярно там в фильмах 30-х годов. Вот это американские тракторы, которые были привезены в Россию, потому что своих тракторов еще не было. Потом, соответственно, начались закупки заводов и проектов заводов целиком, привлечение американских инженеров инженеров и квалифицированных рабочих, потому что в России на тот момент не существовало своей инженерной школы, и было мало квалифицированных рабочих, потому что многие из них просто были убиты или бежали из страны, или умерли с голоду. И было заключено несколько колоссальных контрактов, и в итоге американские фирмы строили там «Днепрогэс», «Сталинградский тракторный завод», «Автозавод в Горьком», «Автозавод в Москве», «Завод имени Лихачева будущий» и так далее и тому подобное. То есть покупались просто технологии, технологические линии и даже проекты корпусов заводов, и даже стальные балки, которые использовались и привозилось все это в Россию, строилось и ставилось. А огромное количество американских специалистов оказались в СССР, их всячески привечали. Ну, не только из США въехали, из Германии очень много, из Австрии очень много, но вот американцы стали такой самой большой группой, их обучали русскому языку, им предоставляли лучшие условия и всячески пытались убедить отказаться от американского гражданства, остаться в Советском Союзе и всячески прельщали их этим. Некоторые действительно остались, но большинство вернулось, и большинство вернулись обманутыми и разочарованными. В США Великая депрессия, в США кризис, самый страшный кризис на тот момент, который переживала страна, которая действительно, как и любая другая, неоднократно переживала экономические стрессы. А тут активно работает советская пропаганда, которая рассказывает, что в Советском Союзе нет безработицы. Во время Великой депрессии, например, прекрасно жили многие миллионеры американские, а вот в Советском Союзе вот миллионеров нет, зато все живут хорошо. Ну, не так богато, но зато уверенность в завтрашнем дне абсолютно полная. И именно в этот период времени популярность коммунистических идей в Соединенных Штатах начала очень серьезно расти. То есть такого, наверное, не было никогда. К тому времени коммунистическая партия превратилась в совершенно карликовую организацию. Но вот на волне Великой депрессии численность начала постепенно увеличиваться. Коммунисты, например, занялись тем, что, опять же, по команде из Москвы начали бороться за симпатии афроамериканцев, да, то есть самых угнетенных и самых дискриминированных групп населения в защиту рабочих и так далее. Особого успеха их действия не имели, однако коммунистическая партия внезапно вот стала одним из американских политических игроков. Далеко не самым крупным и не самым популярным, но тем не менее. Америка не могла на это не обращать внимания, потому что власть в Америке, по большому счету, носит политический характер. И то, что в стране есть партия, которая действует при полуоткрытой финансовой поддержке Москвы, это тоже не было особым секретом, это вызывало некоторое обеспокоение.
Ну, вот, наверное, на правлении Гувера мы, наверное, остановим нашу первую, завершим нашу первую серию, да, а продолжим уже в следующий раз, в следующем подкасте.
Начнем с Рузвельта, да, наверное, поговорим только о Рузвельте, при котором были восстановлены дипломатические отношения, на каких условиях они были восстановлены, ну, и, соответственно, союзные отношения во время Второй мировой войны. История, конечно, потрясающе интересная.
Так что слушайте внимательно, не пропускайте и подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали подкаст «Президентские истории». С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Пока.
Спасибо.